Иеремия 34, ну, помните контекст, Невухадносор, царь Вавилонский, и все его войска были возле Иерусалима. И, конечно, были много лишь пророков, которые ободрили как-то Израиль, что, ну да, надо ему воевать, победа будет в нашу сторону. И потом Иеремия сказал во втором стихе, так говорит Господь, вот я отдаю город сей в руки царя Вавилонского, и он сожжет его огнем. Я представляю, что у Иеремии было бы тенденция, искушение не говорить то, что Господь дал ему сказать. Потому что он знал прекрасно, что они все хотели слушать какие-то ободрительные слов, и он так сказал. И даже дальше читаем Иеремия, что фактически они ставили Иеремия под арестом, потому что они сказали, что он как-то разочаровывает тех, кто... Израильтянин, но войска этих военных как-то он им как-то дал им дух уныния, сказав, что в конце концов Бог будет отдать город сей в руки царя Вавилонского. И если мы на самом деле по сторону Божию, очень часто получается, что нам надо сказать то, что это не то, что людей хотят слушать. У нас все есть способность как-то догадаться то, что человек хочет слышать, и сказать именно то, что тот человек хочет слышать. У нас удивительная способность в этом. Как-то чувствовать то, что тот человек хочет слышать. И быть или говорить согласно то, что он хочет слышать. Итак, это искушение для нас. Наша природа очень сложна. И у нас только искушение из-за нашей человеческой природы. Итак, факт того, что Иеремия высказал именно то, что Бог дал ему сказать, это для нас на самом деле образец, что не надо бояться постоянно мнения других людей, а говорить согласно Слову Божьему. И поскольку каждый день читаем Слово, Его Слов, мы будем по ступени подобрать Его Слов для себя. Итак, Бог дал им путь выхода из этого безвыходной ситуации. Он сказал, у вас все есть рабов. Вам надо в 8 стихе объявить им свободу. Отпусти тех людей, у кого, которые у тебя есть как-то под своим руком, под своим контролем. Надо им отпустить. И тогда я буду отпустить вам из этого проблем с этим вавилонские войска. Итак, согласно нашему пониманию, что я тоже был в рабстве, а Бог дал мне свободу, тогда мы будем и так же уметь как-то отпустить человеку, который есть под нашим контролем, под нашим вот силом. И, наверное, думаете, что у меня никого нету под моим силом. Я вообще никто. А нет, у нас есть. В таком смысле, что у нас все есть очень много опыта из жизни, где людей согрешили против нами. И в этом плане, пока мы не будем дать им прощение, они как-то под нашим контролем. Итак, один из еврейских слов переведено «прощение». В принципе, значит «отпускать». Ты отпускаешь, ну, тот груз, который у тебя был. Вот. То, что тот человек сделал, если ты будешь ему простить, ты будешь как-то отпускать тот человеку, тот грех. Ты отпускаешь. Ты как-то, ну, откроешь руки и отпускаешь все это. Итак, я думаю, что поскольку мы понимаем, что мы тоже в каком-то плане в рабстве, что есть какие-то, ну, обстоятельства в нашей жизни, которые мы не сможем двигать, какие-то рамки, какие-то ограничения возле нашей жизни, которые не разрешают нам двигать, куда туда мы хотели бы. Тогда мы будем понять, что поскольку я буду отпускать других людей, то есть не требовать даже внутри себя, не требовать от этого человека, тогда Бог в своем очереди будет нам и отпускать из наших но в рамках ситуации, где мы тоже не сможем выходить. Итак, они отпустили этих рабов, и сразу после этого вавилонские войска ушли, и потом они взяли им обратно. Да нет, мы хотим этих рабов обратно. И Бог сказал: хорошо, вы так и сделали, я опять буду отправить вавилонские войска против вами. И в тот раз это будет все. И Бог подкомментировал в 16 стихе: потом вы раздумали и обеславили имя мое, и возвратили к себе каждый раба своего и каждую рабу свою, которых отпустили на волю. Итак, поскольку они это сделали, взяли обратно этих рабов под их контролем, под их силам, Бог сказал: вы обеславили имя мое. Как может быть, что словесное имя Божие было бы бесславлен? Но это можно, потому что Израил носили имя Божие. Похоже на то, что когда человек принимает крещение, он принимает крещение во имя Господа. И поэтому мы как-то носим его имя. И мы сможем то чудесное имя бесславить из-за нашего поведения. И из-за того, что, допустим, они не простили людей, из-за того, что они взяли опять к себе каждую рабу свою, которую раньше отпустили, сейчас взяли им обратно. Это значит бесславить имя моей. Потому что поскольку мы не будем простить людей, мы как-то обеславили имя Божие. Почему? Потому что у нас есть Его имя. Мы являемся Его представителями на этом свете. И Его имя, значит, в принципе, Его характер. И самое главное, в Его характере есть Его способность простить людей. Если мы так и не сделаем, то мы будем в своем очереди обеславить Его имя. Кстати, в 18 стихе Бог сказал: вы заключали со мною завет. И он объяснил, что значит заключать завет с ним, который они заключили пред лицом моим, рассекши тельца надвое и пройдя между рассеченными частями его. Они так сделали. Когда они сделали какое-то обетование, какой-то обет с друг другом, они взяли тельца, отрезали надвое и прошли между частями. Почему они так сделали? Это типа так, как если я не буду делать мой долг в этом, то пусть я буду и тоже разрезан надвое. Интересно, что Бог это тоже сделал с Израилом. Это так, как он имел в виду, если я не буду делать мою долг, мою часть, наше вот отношение, наш обет, то пусть я сам умру. И написано, что когда Иисус умер, Бог как-то подтверждал свой завет с нами. Один из причин, почему Иисус умер, это, наверное, просто чтобы показать нам, до такой степени Бог готов умереть для нас. Хотя он сам не умеет умереть, его сын умер для нас, как и его представитель, и наш представитель. До такой степени, когда Бог кое-что обещал, допустим, дать нам вечную жизнь, он точно будет это исполнять, потому что Иисус умер для нас. Последний момент, 22-й. «Вот я дам повеление, говорит Господь, и возвращу их, то есть вавилонские войска, и возвращу их к этому городу, и они нападут на него, и возьмут его, и сожгут его огнем». В каком плане Бог дал повеление к этим вот вавилонцам? Они совсем не верующих людей. Но это так, что Бог работает в нашей жизни, и Он умеет дать, как сказать, повеление человеку, который как-то в нашей жизни где-то. И Он умеет даже работать, содействовать с теми, которые совсем не верующие. Допустим, у нас какие-то дела в жизни, и человек пришел в нашей жизни, поступил очень наверное, очень милосердны с нами или очень жестоки с нами, хотя тот человек совсем не верующий. Тот человек все равно сделал то, что он сделал от Бога, потому что Бог дал ему повеление и как-то двигал тот человеку. Итак, получается, что мой стол важен для Бога, мой ужин для него важен, до такой степени, что он даже употребляет неверующих людей, как-то играть какие-то роли в нашей жизни. И в этом плане он дал бы человеку повеление, делая кое-что, хотя тот человек вообще ничего об этом не знает. Он, наверное, совсем Бога не верит. А все равно, этих людей, как Павел сказал, все в мире это для нас. И Бог это все использует в его цель и план для нас. Вопросы есть, комментарии дальше? Кто будет говорить?
В каком случае Бог может отвернуться обратно? Или он не может отвернуться уже?
Он не будет, мы сможем.
А если ты что-нибудь неправильно сделаешь, а потом покаешься, он простит?
Конечно.
В отношении людей, например.
А для чего мы молимся? Конечно, для того, чтобы он прощал все. И делал хорошее.
Это же все делается для нас, не для кого.
Ну да.